просыпающейся земли, то ли распускающейся листвы. Они пили долго и никак не могли оторваться, хотя жажда их и не мучила. Проехав сотню саженей влево от родника по краю леса, гномы и хоббит неожиданно наткнулись на странную полуземлянку, когда-то, наверное, служившую погребом. Внутри оказалось довольно сухо, пол выстилали толстые древние доски. Напротив двери было маленькое прямоугольное окошко. Недолго думая, друзья решили заночевать здесь. Пока Торин и малыш отправились за дровами, Фолка стал собирать траву для подстилки. Срывая высокие сочные стебли, он нет-нет, да и оглядывался по сторонам. И хоть все было спокойно, смутное чувство неясной тревоги не покидало Фолка. Вернулись гномы, нарубившие сухостоя. Хоббит, не торопясь и со вкусом, ощипал краснозобика и запек добычу в углях. После сытного ужина они некоторое время сидели и молча покуривали трубки, глядя на медленно гаснущее над дальним лесом закатное пламя, а потом отправились спать. Темный сон без видений сковал хоббита, но пробудился он от ощущения, что медленно тонет в чем-то холодном и липком. Он отчаянно взмахнул руками, стараясь освободиться, и открыл глаза. Было раннее-раннее утро. Рядом похрапывали гномы, а из неплотно прикрытого окошка на грудь хоббиту медленно стекала молочно-белая струя необычайно густого и плотного тумана. Мокрого, холодного, зябкого. Фолка было потянулся захлопнуть створку, как вдруг из окна до него донеслись какие-то смутные, еле слышные звуки, заставившие его тотчас насторожиться. Осторожно приподнявшись, он выглянул наружу. Белый плотный покров затягивал все вокруг. Поле, деревню, дорогу. Виднелись лишь крыши домов, и хоббит удивился вновь. Туман у земли был непроницаем. Выше же груди человека его слой казался срезанным какой-то гигантской косой. Дальние рощи были видны очень четко, и по этому туманному покрывалу от деревни к лесу почти бесшумно плыли черные силуэты всадников. Сперва Фолка едва не скатился на пол от страха, но он уже прошел через немалые испытания и теперь лишь стиснул зубы и стал смотреть. Он смотрел и считал. 2, 5, 10 и еще двое. Всадники скрывались в лесу слева от землянки. Не звякало оружие, не перекликались люди. Недобрая тишина сгустилась над безымянным полем. Хоббит закусил губу, вспомнив об их собственных пони. Вздумают заржать, что тогда? И он поспешно растолкал гномов, стараясь производить как можно меньше шума. Торин, как всегда в последние месяцы спавший чутко, проснулся от первого же прикосновения к плечу. Одного взгляда на встревоженное лицо Фолка было достаточно, чтобы он оказался на ногах, прильнув к окошку. Труднее оказалось с малышом. Тот со сна принялся было в голос ворчать по поводу того, что такая рань, а тут уже будет, а завтрака еще ждать и ждать. Торин внезапно отвернулся от окна и с яростью прошипел что-то на незнакомом Фолка языке. Малыш осекся на полуслове и схватился за меч.
«Кто это, Торин?»
— шепнул он.
«Не знаю. Может, роханцы, кто их разберет? Лучше переждем и посмотрим.
Вы смотрите, а я к пони. Головы им завяжу».
Бросил на ходу малыш и исчез в молочной мгле за дверьми. Фолка и Торин последовали за ним. Дождавшись друга, они втроем поползли вперед, к самому краю мелколесья. Где-то совсем рядом, в затканном туманном лесу, затаился отряд неизвестных конников.
«А в деревне?»
— повернулся к хоббиту Торин.
«В деревню что?»
«Не видел»,
— ответил Фолка.
«Я их заметил, когда они уже от нее отъехали».
«Может, уже проехали?»
— со слабой надеждой проронил малыш.
«А если нет?»
— отрезал Торин, не отрывая взгляда от серой дымки перед ними.
«Будем ждать».
И они стали ждать. Постепенно над краем дальнего леса, на востоке, над гребнем еще более далеких туманных гор, поднялся диск дневного светила. Туман рассеивался, взглядом открылась поблескивающая предутренней росой луговина. Как на ладони стала видна деревня. Отсюда она казалась вымершей. Торин взглянул на спутников.
«Будем ждать до полудня».
тихо сказал он.
«По крайней мере, пока не высохнет роса. Надо посмотреть, что творится справа и слева от нас, и нельзя ли убраться отсюда по-тихому».
Внезапно до их слуха донесся приглушенный всхрап лошади, где-то по левую руку от них, и Торин жестко усмехнулся.
«Вот и нашлись. Лежим тихо».
Потянулось время, над полем сгустились легкие облачка, поднимающиеся вверх дымки от высушенной солнцем росы. Задул легкий южный ветер. Все громче стали раздаваться голоса дневных птах. Из листвы почти над самой головой запела иволга. Следующий порыв ветра вновь донес до них конское ржание. Оно раздалось где-то далеко, за деревней, на невидимой отсюда дороге между последними домами и лесом. Торин прижался ухом к земле.
«Еще конные!»
Выдохнул он, не поднимаясь.
«Попались мы. Не иначе, как сбор тут у этих».
И тут тишина неожиданно рухнула, разорванная свистом десятков стрел. Спустя мгновение раздались неистовые крики, смешавшиеся с бешеным конским ржанием. Донеслись и удары стали о сталь.
«Бой!»
– прошептал малыш и потащил меч из ножен. Из-за крайних домов внезапно вынырнули десяток или полтора всадников. На высоких, прекрасных, каурых конях. С зелеными щитами и зелеными флажками на копьях. Они летели, не разбирая дороги, прямо через поле к лесу, один за другим забрасывая за спину свои зеленые с белым крестом щиты. Вслед им из-за плетней вынырнули пешие с луками и арбалетами. Мелькнули черные стрелы. Один из коней вздыбился и рухнул. Его наездник успел ловко спрыгнуть, но тотчас упал и сам, схватившись за пробившую его грудь стрелу. Остальные мчались дальше. Расстояние быстро увеличивалось, казалось, им удастся уйти, однако в лесу взревел низкий рог. И навстречу им полилась укрывавшаяся там до времени конница. Велись зелено-черные плащи, наставлены были копья и метко били сходу многочисленные арбалетчики. Несколько людей и коней из спасавшегося бегством отряда упали. Однако уцелевшие сомкнулись с удивительной быстротой. Колено к колену, голова к голове, они плотным кулаком ударили в не успевшие выстроиться ряды своих противников. Хряск, ляск и единый, словно вырвавшийся из одной груди вопль. И семеро прорвавшихся, оставив копья в телах корчащихся на траве врагов, скакали дальше, к лесу, разметав пытавшихся противостоять им. Однако арбалетчики не дремали. Уходившие всадники оказались в подвижной, сотканной из коротких черных росчерков сети. Падали кони, бессильно опускались на землю их пытавшиеся подняться седаки. Последний из уходивших упал на самом краю спасительных зарослей. Победители неспешно объехали распростертые тела, добив двух раненых. На поле боя стало вдруг очень тихо. Только теперь Фолка заметил, что и из деревни больше не долетает ни звука. Конные воины спешились, подобрали 8 тел своих. Распоряжался кряжистый человек в черном шлеме с высоким и тонким острием, на которое был навязан длинный пук черного конского волоса. Он сидел на высоком караковом жеребце неподалеку от места, где укрывались друзья. И они услышали его речь, быструю, отрывистую, совсем не похожую на плавный говор обитателей Ануминоса.
«Эй, Фарак, скажи Хельге Баану, чтобы его хазги перестали рвать челюсти соломиноголовым. Нам нужно спешить, пусть выводит их из деревни».
Получивший приказание воин, горяча коня поскакал к деревне, а начальствующий уже поворачивался к следующему.
«Принеси садок с улагами, Глофур. Мне надо отправить донесение, и вы все собирайте наших. Бросьте обирать тела, если не хотите ломать камни в Дунхару или кормить бродячие дубы Фангарни».
К нему подбежал одетый в темное, невысокий человечек с большой плетеной корзиной. Открыв ее, он запустил туда руку и извлек какое-то незнакомое хоббиту зеленоватое существо длиной в локоть с перепончатыми крыльями. Гибкое тело извивалось, подобно змеиному, раздавался слабый, ни на что не похожий посвист. Командир вытащил из-за пазухи какой-то предмет, сунул его в кожаную трубку на ошейнике существа и подбросил крылатую тварь вверх. Кожистые крылья с шипением рассекли воздух, существо взмыло в небо и, часто махая крыльями, полетело на север.